відкриваємо нові смаки та гастрономічні маршрути в програмі Даші Малахової. Картата-потата на радіо НВ.
Доброго ранку, шановні. Це «Картата-потата», я Даша Малахова, а біля мене експертка по вину Женя Миколайчук. Привіт, вітаю тебе.
Привіт.
Я обожнюю Женю. Ти дуже давно займаєшся вином, в тебе є своя власна школа «Сомельє», мережа закладів «Like a Locals Wine Bar», де ви продаєте українське вино. А ще настільна гра, яку ти придумала, я її амбасадорка, я так вважаю, бо я всім розповідаю, хочу, щоб всі купили, мої друзі її купують. Думаю, що я найбільший постачальник людей, тобто продажник твій.
Так.
Щоб люди вчилися розуміти вино, створена ця гра. І сьогодні, як ви всі зрозуміли, ми говоримо на мою улюблену тему вина. Так, моє перше питання. Дивні вина. Розкажи, будь ласка, про ті доленосні помилки, які допомогли виноробам придумати нові чудові вина. Розкажи, з чого почалися оранжеві вина, бо зараз же вони настільки популярні. Що хотіли зробити, яку ставили ціль, як ризикнули і гучно заявили про нове, таке велике запитання. Ну і от створилося не сподівано добре, дивне вино. Ну, як йшла взагалі ця хвиля розуміння оранжевих вин, бо не всі країни світу в один час їх полюбили. Ну, як і все таке дивне, воно трошки таке невродливе спочатку.
Ну, взагалі, нужно понимать, что вообще оранжи и вообще более такая глобальная тема Natural Wines – это все хорошо забытое старое. То есть новое, хорошо забытое старое. Поэтому нельзя сказать, что кто-то заново их придумал. То есть это как бы условно технология, которая возобновляют сейчас.
Обратили внимание, вспомнили, ой, так ну, там же у нас в столе.
Да, то есть это как бы технология условно, которой производили раньше вино. То есть то, как делали много-много-много времени назад. Поэтому вот нельзя назвать его новым. Сегодня просто это огромный тренд, потому что сегодня, правда, есть какой-то тренд на что-то необычное. И вот оранжи, как факт, да, это тоже нечто, что-то необычное. Сегодня, то есть, вообще законодателем в этой всей теме является, естественно, Грузия. Грузия, правда, не называет их оранжами, то есть, они, это технология квеври или кахетинская технология. Mm-hmm. Ну, и мне кажется, нужно для слушателей более понятно вообще, что это такое.
Да,
что такое
давай,
оранжевое
расскажи,
вино.
Конечно.
Да, то есть, оранжи, то есть, есть розовые, белые, красные, есть оранжи.
Есть игристое еще, а есть оранжевое.
Ну вот, если мы по цветам.
Да, хорошо.
Ну и хорошо, есть еще голубое вино, но это вообще отдельная тема. Да, если мы говорим про оранжи, то есть это белые сорта винограда, которая после прессования идет процесс настаивания на кожице или на мезге. Да, mm-hmm. То есть, и вот это, собственно, и дает вот этот вот оранжевый цвет. И помимо цвета, то есть есть еще определенные вкусовые ароматические нюансы, которые получает вино. То есть очень грубо это белое вино сделано по технологии красного вина. То есть это mm-hmm. белые сорта винограда, но вот с настаиванием на кожице, с мацерацией, как делается красное вино. В результате вы получаете оранж. Не знаю, насколько я понятна.
Абсолютно
не запутался ли кто-то, пока
Нет,
я объясняла.
Абсолютно понятно. Я даже хочу сказать, что ты вначале сказала про натуральные вина. То есть это только может быть только натуральное вино оранж, или оно может готовиться как и обычное вино. И давай пару слов уже про натуральные вина. Ну, раз уже ты сама их упомянула.
Это всегда очень нужно аккуратно делать, упоминать про натуральные вина. То есть натуральные вина – это тоже сегодня большой тренд. Снова же более корректный термин на самом деле. Это low intervention wines, то есть вина с минимальным вмешательством. А натуральное вино – это уже более такой, мне кажется, журналистский термин.
Ну, потому что все
везде...
вино натуральное, блин.
Да. Ну, то есть здесь имеется в виду, что это вино, в процессе которого винодел минимально вмешался. То есть, если очень грубо взять виноделие мировое сегодня, то можно разделить два больших тренда. Первое – это вот эти натуральные вина, то есть с минимальным вмешательством. Очень грубо, когда ты собираешь виноград, отжимаешь вино, а дальше как боженька дашь. Ну, то есть как бы природой задумано, вот как пойдет ферментация, какие ароматы там будут и так далее. И второе большое направление – это так называемое конвенциональное виноделие. То есть это виноделие с использованием всех современных достижений, технологий и так далее.
Стабилизирование, сера.
С использованием, серы, с использованием ферментов, с использованием так называемой ЧКД, чистой культуры дрожжей, температурными контролями и так далее, и так далее.
То есть там это... человек имеет, оно рукотворное, он имеет влияние, скажем
полноценное
так.
Полноценное влияние. То есть как бы человек, ну, технолог в данном случае, он имеет все возможности довести до того результата, который он хотел бы получить. То есть очень условно говоря, ну, вообще по-хорошему технологи, которые... используя все современные достижения науки, собирая виноград, понимая, какое качество, там, какой сахар, pH и так далее, и так далее. Очень утрированно, но он может уже предположить, что из этого он получит и что для того, чтобы он получил, ему нужно сделать. Угу. А в Natural Wines это вот как пойдет.
Угу. Слушай, ну как же это такой тренд? Ну, елки-палки, иногда же это просто
А иногда прекрасно.
Да.
Поэтому вот тут в том-то и дело, что это неконтролируемая история.
То есть получается, что винодел может выбросить много вина. Ну, не получилось, ну, не вродило. Или он все равно это разливает в бутылки, а мы уже получаем это...
Тут уже на совести винодела, мне кажется.
Нет, ну мы же потом понимаем, это же все равно.
К сожалению, мне, с моей субъективной точки зрения, я небольшой фанат этого тренда, но я и не против. То есть, на самом деле, вот если честно взять, лучшие вина, которые я пила в своей жизни, это были вина из вот этой серии Low Intervention. Но при этом и худшие вина, которые я пила в своей жизни, это тоже Low Intervention. Поэтому...
А пила ты много разных вин.
Пила я много разных. Да. Поэтому на самом деле тут как бы такая история очень-очень неоднозначная. То есть иногда действительно великие вина получаются. И вот есть ряд сомелье, которые очень любят. Вот есть неоднозначные вина. Вот у меня есть одно вино, недавно я его пила. Для меня это вообще-то худшее, что я пила в своей жизни. Это вот, ну, вот вообще нет. И потом мы общались с одним сомелье, он делал тоже дегустацию с этим вином. Я говорю, ну и что, как люди? Он говорит, кто-то поставил ему 1 балл по 10-бальной шкале, а кто-то поставил 10. Обожаю такие вина, когда вот максимально противоположные мнения. То есть, вот на тему этих вин можно спорить. То есть это то, про что можно говорить. Это такие не выхолощенные.
Да,
то есть,
да, это нейтральные.
Не прилизанные. То есть тут можно спорить.
Слушай, также и с людьми. Есть такой продукт британский, Marmite, если знаешь. Это такая намазка из дрожжей. Вот, такая типичная британская история. У них даже слоган такой. You love it or you hate it. Да? Ты или любишь, или ненавидишь. Вот, это love-hate relationship. Вот сегодня мы вместе с Женей Николайчук разговариваем про странные вина. Оставайтесь на радио НВ.
Відкриваємо нові смаки та гастрономічні маршрути в програмі Даші Малахової. Картата потата на радіо НВ.
Ми знову в студії, це «Картата Потата», і сьогодні говоримо про дивні вина з експерткою Женією Ніколайчук. Ми почали говорити спочатку про помаранчеві вина, мабуть, їх так називають українською, навіть не знаю, бо в мене написано «оранжеве».
Тобто, якщо на англійському, то есть в англійській літературі чаще всього «amber wine».
Ага, ну це означає, що...
Ну, то от видержане на мізгі.
Добре. Так, і... Мені цікаво, а хто з наших виноробів пишається своїм оранжевим вином, до кого є сенс поїхати на дегустацію? А ще розкажи нам, як правильно пити оранжеві вина, із якого келиха і з якими стравами? Вони наближаються вже, ці вина, до нас.
Да, на самом деле в Украине, прям мне кажется, сейчас бум, очень многие производят оранжевые вина. Из лучшего, что лично нравится субъективно мне, я обожаю вино от Бейкуша. Есть такая винодельня Бейкуш, находится под Николаевом, в Николаевской области. И вино у них, их оранж называется Арбина. Арбина – потрясающее вино. Я возила это вино на дегустацию в Кембридж. И вот ребята, которые, мне, как мне кажется, видели уже все и дегустировали много, они были в восторге, потому что это действительно классное вино. Очень классный сейчас оранж вышел у Сергея Стаховского из Треминера. Прям вот...
Там теннисист. Очень... Теннисист,
который делает вина. И это очень классная, на самом деле, классная история. Мне нравится и сам Сергей, нравится вино, которое они делают. Они сейчас, мне кажется, на этапе такого становления, экспериментов и так далее. И вот у них есть классный очень терминер, сделанный в стиле оранж. Я обожаю оранжи от Владимира Карловича Гигинишвили. Это винодельня, которая находится под Винницей. И, ну, собственно, он грузин. Грех грузинам не знать, как делать правильные оранжи. И у него есть очень классные рокоцители. К сожалению, их не так много на рынке. То есть это почти там плюс-минус напрямую нужно покупать. Но если вы их найдете, это того стоит. Классные оранжи у Шаба. Кстати, Шаба, я не знаю, или уже открыл, или только будет открывать свой парк Квеври на территории, кто был у них в Центре культуры вина.
Обожаю.
Обязательно посетите, и мне кажется, что уже, как, ну, мне показывали, я не знаю, открыто ли это для туристов уже, то есть это парк Квеври. Что такое Квеври? Собственно, это вот глиняная амфора, сосуд, который закапывается под землю, и там выдерживается уже вино, это традиционная, собственно, вот грузинская технология, и у них тоже очень-очень классные оранжи. Есть еще оранжи, которые можно найти у крафтовых виноделов, которые делают для себя, они их обычно не продают, например, есть такой производитель, называется Трипильский Нуво.
То есть у них можно их украсть просто, да?
Ну, это только вот если вы общаетесь непосредственно с виноделом. Да, и вот вас пригласили на дегустацию.
И мы сейчас это, как на бы... радио рассказываем это. Хорошо,
не,
да.
Ну, они, пусть, это, они не продаются.
Пусть да. люди дружат с виноделами и пробуют это вино.
Да, они это как бы вина, которых нет в продаже, которые там готовятся для себя. И вот у крафтовых виноделов этого много. То есть кто-то экспериментирует, кто-то там маленькое лимитированное количество сделал для себя, чтобы выпить. И вот.
Женя, ты первопроходец, ты же знаешь об этом. Ты многое делаешь до того, как это делают все. И сегодня у нас с тобой тоже будет премьера сейчас. Я кое-что придумала, я не зря тут ковырялась в телефоне, пока ты говорила. Потому что ты сказала Amber Wines, и я сразу же начала думать, как же правильно называть янтарное вино. Это же бурштиновое вино. Это же бурштин.
Ну, да, на самом деле в украинской литературе тоже так. Бурштиновое вино, оно есть. То есть, это так иногда называют.
Серьезно?
Да,
ну вот, вино. Видишь, все. Поэтому это не оранжи, это не апельсиновые, а это именно бурштиновые.
Да, кстати, когда говоришь оранжи, люди часто путают, то есть вот ассоциация с апельсином.
Да, это правда, что это какое-то апельсиновое вино.
Да. Так, никакого отношения к апельсину не имеет.
Да.
Это виноград.
Да. Ну, цвет такой бывает более яркий. Прям действительно, вот иногда в бокале, да, переходим к тому, из чего лучше пить. Если в круглом бокале, ну, то как бы, ну, вообще апельсинчик точно. А как ты рекомендуешь пить эти вина, с чем их пробовать и в каком бокале подавать?
Ну, на самом деле, первое, что нужно понять по поводу бокала, да, то есть тут поле для экспериментов. Во-первых, они делаются из разных сортов винограда, поэтому тут какие-то более ароматные, какие-то
странное
менее
вино в
ароматные.
Странных бокалах.
То есть, как бы тут, мне кажется, нужно выбрать. Всегда есть какой-нибудь стандартный бокал, то есть, условно, бордоская форма, это такой тюльпановидный бокал, который снизу чуть более плотный, сверху он как бы сужается. Это стандартный бокал для любого вина, можно пить оттуда. У меня были очень классные опыты с оранжами в бокалах для шардоне, они такие более как боул.
Да, как мисочка.
Как мячик такой. Да, я не знаю, то есть более широкий.
Ну, вот эти те круглые вина, бокалы, в которых часто делают на пироль или что-то такое в них подают. Знаешь?
Не
совсем. Кругленькие.
Ну, может, ладно, да. Хорошо, похожая форма. Да. То есть, да, бокал для выдержанного шардоне. Вот в этих бокалах у меня был очень классный опыт с оранжами. Тут нужно понимать, что для оранжей, то есть они достаточно яркие, экспрессивные вина, то есть им нужен достаточно большой бокал.
Аэрация. Ну, чтобы было больше доступа кислорода, да, получается?
То есть им нужен достаточно большой бокал. Второе – это температура. То есть оранжи не... Не надо их очень сильно охлаждать. То есть у них температура такая должна быть, снова же, в зависимости от конкретного вина. Но если очень в среднем от 13 до 16, то есть лучше, чтобы они были чуть-чуть теплее, чтобы они лучше, ярче раскрывались.
И что касается... Это как сатерны, получается, или нет?
Сатерны лучше холоднее пить. Да. Ну, как по мне, лично я субъективно, я люблю сладкие вина, вот прям холодные.
Да, потому что
иначе,
горячим есть.
Да, и...
Фабра.
Иначе, как мне кажется, они будут тяжеловатыми.
Спиртоватые,
есть,
да?
Может быть, приторными могут быть. То есть, чем больше ты охлаждаешь, тем оно свежее будет. По ощущениям. Потом вот я сладкие вина люблю более свежие, потом более холодные. Если мы говорим про сочетание вина и еды, то... По сочетаниям вина и еды вообще оранжевые вина очень классные гастрономические. Поэтому любое мясо, соусы, паста и вообще снова же экспериментируйте. Поэтому, мне кажется, тут такая очень субъективная вещь.
Так, мы уходим на маленький перерывчик, пока все пошли экспериментировать. Еще не уходят за вином, потому что мы еще расскажем про странные вина. Залишайтесь, будь ласка, на Радіо НВ.
Відкриваємо нові смаки та гастрономічні маршрути в програмі Даші Малахової. Картата-потата на Радіо НВ.
Після коротенької паузи ми з вами продовжуємо говорити про те, як нетрадиційний підхід до виноробства, про те, як вина шокують, дивують, закохують, про те, як з цього робиться маркетинг, бізнес, бо зараз, звичайно, і натуральні, і оці бурштинові, які ми вже вигадали, що будемо їх називати бурштинові, як вони з'являються. Мене звати Даша Малахова, про вина сьогодні нам розказує експертка Женя Ніколайчук, яка є власницею мого улюбленого Like Locals Wine Bar. Там продаються українські вина. Навіть келихами можна прийти і скуштувати все. Тобто не треба навіть купувати пляшки і там вирішити, який твій улюблений український винороб або декілька. Ще в Жені є чудова гра, яка називається Wineспiration. Її можна знаходити також в онлайні. Всім раджу. І сподіваюся колись на відсоток від всього цього, бо дуже-дуже люблю все, що ти робиш. Ні, жартую, звичайно, роблю це за любов. Зараз ми переживаємо бум крафтового виробництва вин в Україні. І нарешті, вау, це круто, ми всі колись про це мріяли, це вже відбувається. Є навіть колаборації, люди об'єднуються, діляться фінансові ризики. Розкажи, що треба мати, щоб зробити власну винарню, який вихід, який бажання ти маєш мати, щоб випустити власну лінійку особистого вина. Але не плануєш, чи ти, якщо ти не плануєш цим займатися все життя. Взагалі, які перспективи у крафта, якщо люди, ну, зараз же люблять дауншифтинг. Ти там от керуєш компанію, а потім бац, і зробив власну серію вин. Взагалі, це можливо в Україні? І чи можна отак от раптово бац, і зробити класне, яскраве вино?
Ну, на самом деле, действительно, по поводу бума крафтовых производителей, нужно понимать, что у нас пару лет назад немножечко изменилось законодательство, ввели в законодательство такой термин, как «малое виноделие», и это действительно спровоцировало появление большого количества новых игроков на рынке. А если говорить там в цифрах, то там за последних 2-3 года почти в два раза увеличилось количество лицензированных виноделен уже, и в процессе находится какое-то количество. И еще одна вещь, которую тоже важно понимать по поводу украинского виноделия, что если раньше традиционными винодельческими регионами были, там, я не знаю, Одесса, Николаев, Херсон, Закарпатье, то сегодня есть в Тернополе, в Мельницком, в Киеве, в Чернигове.
В Житомире.
Почти везде есть на самом деле виноделие. Что нужно иметь для того, чтобы открыть винодельню? То есть, ну, способ номер один – это садить виноградники, строить виноделие, отдельно, поэтому деньги. В идеале...
Много.
Много. Еще в идеале ты должен понимать, что виноделие – это длинные деньги. То есть ты на следующий год, через второй год ты не окупишь ничего. Поэтому очень было бы хорошо, если это как хотя бы какое-то первое время есть большая финансовая подушка, которая позволяет тебе развиваться, вкладывать, улучшаться, при этом там имея какой-то другой доход. Поэтому сегодня действительно в вино заходит достаточно большое количество инвесторов, у которых есть какой-то другой бизнес, и вот здесь сюда они вкладываются, там, не знаю, где-то начинают как хобби, потом хобби, дай бог, перерастает в бизнес и так далее, и так далее. Есть еще один способ, который там некоторые пользуются, это проекты так называемых private label, когда ты ищешь винодельню партнера, которые уже производят вино, и ты на их мощностях делаешь там какую-то небольшую партию вина. Это тоже работает, это тоже возможно. Тогда не нужно садить виноградники, тогда тебе не нужно строить винодельню. И это как бы облегчает процесс, но это немножко не то, потому что это не совсем контролируемая история. На самом деле у меня в этом году был опыт производства очень небольшой партии вина для себя. И как бы, когда я начинала заниматься вином, я всегда знала, что если у тебя нету собственных виноградников, то ну, процесс не очень контролируемый, ты не всегда можешь отвечать за качество и так далее, потому что 80% качества вина – это то, что происходит на винограднике. Так вот, насколько это неконтролируемо, я поняла только вот, когда уже непосредственно поучаствовала в процессе производства вина, из купленного винограда и так далее. То есть это немножко другая вещь. Поэтому вот схемы разные, на самом деле. В эту историю можно войти, и этим многие занимаются сегодня, и многим это интересно, потому что выглядит как интересное, классное хобби, как красивый бизнес и так далее. Но нужно понимать, что это не инвестиция, которая купится на второй, на третий год, и нужна действительно финансовая подушка. И снова же, разница Украины, в отличие от Италии или от Испании. Там все, то есть ты читаешь историю любого производителя, ну, условно, из Старого Света, французского, итальянского, испанского, там пишут: я такой-то, такой-то, моя семья производит вино в 20-м поколении и так далее. У нас мало этих историй, когда ты в каком-то поколении, тебе от твоих предков
достались.
Наверное,
даже и нету, предполагаю.
Ну, как бы есть, ну, как бы...
Ну, не в том масштабе.
Не
ну,
в том масштабе,
однозначно. Дедушка дома делал вино.
Ну, да. Ну, сегодня, кстати, еще одна из классных вещей. Мы сегодня наблюдаем развитие именно семейной истории. Кстати,
да.
Очень много, когда там папа занимался как хобби, а сын сейчас начинает уже это.
Угу.
Или наоборот, там папа из этого сделал там бизнес, который зарабатывает деньги, а приходит сын, начинает работать, или там дочь,
да,
начинает работать над качеством. То есть украинское виноделие становится все больше и больше уже семейной историей. И что мне очень нравится, что за торговыми марками наконец-то начинают быть лица людей.
Да. Ну, опять же, Георгий Укуридзе, тот же Шаба, да, великолепный проект, где, мне кажется, уже даже люди, которые работают в Шаба, уже стали семьей. Даже те, кто не родственники, они как-то объединяются вокруг проекта, и таких действительно становится все больше и больше.
Да, потому что это душевная история.
Абсолютно. Сложно назвать это бизнесом, понимая, какие перипетии переживают украинские виноделы. А мы сегодня говорим о странном, необычном вине вместе с Женей Николайчук. Оставайтесь, пожалуйста, на радио НВ. Мы скоро очень вернемся. И у нас еще один самый интересный блочок.
Відкриваємо нові смаки та гастрономічні маршрути в програмі Даші Малахової. Картата-потата. На радіо НВ.
Ми знову в ефірі. Це «Картата-потата». Даша Малахова разом з Женєю Ніколайчук сьогодні говорить про вино. Дивне вино. Ми бурштинове вже винайшли вино і згадали, що таке і є, в принципі, і було в Україні. Нарешті воно зараз є. Ми говорили про натуральні вина, які неправильно називати натуральними.
Ну, але... неправильно.
А около правильно. Але в цьому блоці ми завжди даємо ліпшу п'ятірку. Я пропоную вибір. Або ти даєш нам п'ятірку крутих місць, куди варто поїхати. Ми вже про деякі, до речі, говорили, де можна навчитися розуміти вино і де дійсно роблять вино, яким ми маємо пишатися. Або називаєш п'ятірку дивних вин, які варто спробувати. А можливо і перше, і друге. І ми можемо в Інстаграмі, наприклад, опублікувати з лінком на тебе щось. Так, це можуть бути світові виробники, тобто 5 дивних вин з усього світу, не тільки з України, які ми можемо дегустувати в Україні, але подорожувати на виноробні в Україні.
Ну, прям дивних. Я вот, наверное, сказала бы просто 5 мест, чтобы впечатлиться. Вот история вина и начать немножко разбираться, вдохновляться и так далее. Из своего опыта, потому что я, к сожалению, не везде была, но из своего опыта, где я была. Первое – это Бордо. Читая историю, не знаю, каждый второй, каждый третий винодельни Нового Света, там есть история, что кто-то там, не знаю, отец, дед или кто-то поехал в Европу, заехал в Бордо, настолько впечатлился, что решил у себя дома, там, в условной Аргентине или Чили производить вино. Вот мне кажется, действительно, Бордо создано для того, чтобы поехать, впечатлиться и
альма-матер.
Там настолько, ну, то есть, там вот все про вино, оно настолько красиво, настолько такие красивые виноградники. Ну, просто реально абсолютно потрясающая история. Странные вина, которые там можно продегустировать, сложно сказать про странные, но если у вас будет возможность продегустировать что-то из топовых шато, обязательно, прям обязательно.
Мы напишем в Инстаграме, какие, правда?
Да.
Ты же посоветуешь,
да.
Так,
окей.
Хорошо.
Второе место – это Долина Дору. Португалии. Долина Дору в Португалии. Боже, это, они, по-моему, признаны, я могу сейчас соврать, но, по-моему, все-таки признаны прям самыми красивыми виноградниками mm-hmm. мира. Это виды на миллион, которые вы не забудете никогда. Это вот ты вот просто ездишь и смотришь своими глазами и не веришь, что вообще так красиво может быть. Долина Дору – это вообще родина портвейнов, но сейчас идет спад потребления крепленных вин в связи с множеством mm-hmm. факторов. Поэтому, мне кажется, в Долине Дора классно, если вы найдете тихие вина. Не крепленные, mm-hmm. а тихие, сухие вина. Там есть много сейчас производителей, которые на этом акцентируют внимание. Это очень интересно и классно. То есть это нетипично для Долины Дора, но это как бы такая тема, которая сейчас развивается. Третье место, куда точно нужно поехать, это Мозель в Германии. Снова же, безумно красиво. Я лично фанат рислингов, поэтому угу. рислинги...
Я тоже.
Да, мы когда ездили в Мозель, вот 6 дней, мне кажется, мы ничего, кроме рислингов, и не пили. То есть во всех вариациях. Сухие, сладкие, ранний сбор, цветочный, поздний сбор, минеральный, какие угодно. Поэтому точно в Мозель. И вот если говорить, кстати, про странные вина, выдержанные мозельские рислинги, у них есть вот эта очень типичная для них нота, вот ее называют бензольная.
Да. Да.
Вот для некоторых людей это кажется странным. Кстати, угу. вот эти вот ароматы, блин, должно же цветочками пахнуть. Почему так пахнет резина? Что это за
резина, да.
Да, поэтому вот кому интересен этот опыт, какой-нибудь выдержанный. Я, например, обожаю. То есть я могу отдать душу за такие вина. Следующее, куда я рекомендовала бы поехать, с учетом вот нашей украинской истории. Мне кажется, наша история плюс-минус близка, там, я не знаю, к постсоветским странам или там, я не знаю, к нашим соседям да. каким-то. А вот для меня недавнее было впечатление очень сильное. Мы были в Болгарии, казалось бы, Болгария. То есть, чего ты ожидала от Болгарии? Ну, вроде как ничего. Но мы, когда приехали, мы были в месте, которое на границе с Грецией. Потрясающе. Ну, то есть, мы не ожидали.
Это где? Говори.
Мы не ожидали. Мы были
в Риге. Как найти?
Это 2-3 часа да, от Софии на юг, в сторону, собственно, границы с Грецией. Город Санданский, и вокруг города Санданский там находятся виноградники. Во-первых, безумно красиво. Во-вторых, они экспериментируют с сортами винограда. У них, мне кажется, выращивается все. У них очень много автохтонных локальных сортов винограда. И они выращивают и греческие типичные, и французские.
Что не воткнешь в землю, растет, да?
Ну да, то есть они много-много экспериментируют. И все выглядит очень красиво. Видимо, Евросоюз достаточно много денег туда инвестировал, и все выглядит мега современно, красиво, новые винодельни, ну вот прям это впечатление на миллион. Ну и пятое место, хотя, как говорят, the last but not least,
да.
Это в Украине, многие не ассоциируют Украину с винодельческой страной, но мы становимся все больше и больше винодельческой страной, поэтому в Украине точно нужно ехать, я могу массу мест назвать, естественно, это центр культуры вина Шаба, это да. эффект, когда ты приезжаешь, и ты
гордишься
же,
за
ты
гордишься, себя.
Да, ты выходишь, это Украина, да, это да. класс.
Хоть и грузины, но в Украине.
Ну, то есть это да. все-таки украинская история. Центр культуры вина Шаба, это винодельня Колонист, очень семейная винодельня. На Закарпатье Шато Чезай, обожаю их. Какие-то маленькие винодельни менее известны. Да что тут говорить, под Киевом есть минимум 3-4 винодельни, которые принимают туристов. В Чернигове есть винодельня Виноман, потрясающая. Мы были недавно, ездили Тернополь, Хмельницкий, Винница, Черновцы, там винодельни. Не есть. Поэтому вот в Украине одного места не назову.
Кайф.
Вот просто Украину изучайте, у нас есть что смотреть.
И действительно новые сейчас еще вина, которые, ну, все это абсолютно ново для нас, да, поэтому очень многое смелое, дерзкое, необычное, как, например, тот же Одесский черный, да, Колониста, который все-таки, вау, а это
кстати,
что
кстати, Одесский
такое?
Черный в этом году в Одессе был конкурс лучших одесских черных, и, кстати, угу. выиграла Одесская черная из Винницы от Владимира Карловича Гегенишвили, она называется Алиберне Резерв 2017 года, если кто-то хочет попробовать, как выглядит классный, хороший одесский черный, попробуйте найти. Оно, кстати, есть в Лейка Локалс.
На этой веселой, счастливой ноте я тебя благодарю, Женя, и всем вся моя любовь отправляется к тебе. Сегодня вечером вернусь на ферму и обязательно выпью какого-нибудь хорошего, натурального или же бурштинового оранжевого вина в твою честь. Спасибо.
Отлично. Спасибо.
И счастливо.
Картата-потата на радио НВ.